Аллилуйя. Слава Господу. И я рад видеть вас в Доме Божьем. Пусть Бог благословит всех нас. Слава Господу. Да, и я вас рад. И вы меня. А как Бог радуется, когда Он видит всех нас, как одну семью в единстве. Аминь. Он смотрит не только на нашу церковь, Он смотрит на все церкви одновременно и радуется, что мои дети, они ищут лица моего. И как я могу им не открыться, говорит Бог. Конечно, откроется. И Он открывается нам в Слове Своем. Он открывается нам, и мы, познавая Слово Божие, приближаемся к Нему. Через познание Слова Божия праведный приближается к Богу, через Слово Божие, через истину, через познание истины. Потому что Божьи дети, они должны быть в свободе. В свободе. Нас не должно порабощать ничего. У всех у нас есть какие-то, может быть, неприятности в жизни, какие-то проблемы, больше, меньше у кого-то. Но тем не менее, свобода во Христе – это истинная свобода, когда ты приходишь к Богу, когда ты приходишь в эту семью, в церковь свою, не в свою церковь, но у тебя радость, у тебя благословение Божье, Бог здесь. Он говорит, я утру всякую слезу, и не будет плача, не будет горя. И Он уже свою работу делает, когда мы еще на этой земле. Он утирает наши слезы, Он дал нам Дух Святой для утешения, чтобы мы утешены были им, как любящим отцом. Аминь. И Бог нас всегда призывает следовать правильным путем. Бог всегда говорит, идите за мной. И праведные, они всегда говорят, что мы всегда идем за тобой, Иисус. Есть праведные, которые идут впереди Иисуса Христа. Да, есть такие. Они думают, что то, что они делают, Иисус будет делать, глядя на них. Так не бывает. Вернее, так бывает, но это неправильно. Поэтому мы всегда идем за Христом. Аминь. Скажи своим ближним, давай следовать за Иисусом. Мы говорили в прошлый раз, в прошлое воскресенье, проповедь была «Следуй за Иисусом». И мы были научены в прошлое воскресенье следовать за Ним, делать определенные правильные шаги. Моя проповедь сегодня называется «Следуй за Иисусом». Продолжение, вторая часть. Это уже будет как семинар, наверное. Ну, пусть это будет проповедь, семинар. Это уже не важно. Но это истина, которую мы должны познавать, следуя за Христом. Ты не можешь познать истину, если ты не идешь за Христом. Ты не можешь идти правильным путем, если этот путь не соответствует пути Христа. Никогда такого не было, в природе такого не было, чтобы человек, который считает себя выше Бога или умнее Бога, чтобы он пришел к чему-то хорошему. Так не бывает. Так не бывает. Все самое лучшее для нас приготовил Бог. Истинный живой Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Все остальное, боги, башки, они приготовили путь, который ведет в погибель. Это идолопоклонство, это еще чего-то, это все то. Писание говорит, что, называя многие вот эти моменты, Писание говорит, что эти люди Царство Божье не наследуют. Но самое прекрасное, что есть, это Царство Божье, это унаследовать Царство Божье, то есть стать частью Царства Божьего. Поэтому без следования за Иисусом, без того, чтобы познать Его пути, Его истину, мы не сможем. Поэтому будем следовать за Иисусом. Вы помните, как Иисус, мы начали в прошлый раз, о том, что Иисус сказал своим ученикам, что Ему дана всякая власть на земле, и Он говорит, идите и научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сея с вами до скончания века. И тут мы читаем, что и облако подняло Его, и Он ушел. Я с вами и ушел. Понимаете, да, вот. Но мы уже понимаем, да, кто не слушал прошлую проповедь, прослушайте, в интернете все есть. Но мы уже понимаем, что то, что говорит Писание, оно не противоречит. Оно просто открывает духовную сторону, которую мы, наполненные Духом Святым, должны понимать Писание, исследовать, размышлять над ним, не просто читать Библию как книгу. Это святая книга, это не художественная литература, это не детектив, это не роман. Это пособие. Это пособие Бога, который Бог дал человеку, чтобы человек имел эту святую жизнь со Христом. И Бог, помните, Он назвал, что Церковь Божья – это собрание святых. То есть мы – собрание святых. Святые люди – это те, которые соблюдают заповеди Божью и веру в Иисуса Христа. Помните? В книге Откровения мы читали в прошлый раз. Я хочу напомнить немножко, просто чтобы мы вспомнили, о чем шла речь. И Господь, Он есть фундамент каждой церкви, и нашей в том числе. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, которое уже положено, основание церкви. И Он есть глава тела церкви, помните? Иисус Христос, Он есть глава тела. И когда Иисус говорил, что негде переночевать Сыну Божьему, это не означает, что у Него не было дома или кровати. Он говорит о том, что Ему голову негде было нету преклонить, потому что тело было не готово. Но когда, что произошло в день Пятидесятницы? Сошел Святой Дух, произошло рождение церкви. Вы помните, Петр вышел на площадь, проповедовал, 3000 было спасенных, покаялись в тот момент. Это было... уже тело появилось. И голова, которая есть, голова тела, Иисус Христос, она нашла свое тело, церковь. Теперь же это все функционирует в гармонии. По крайней мере, должно функционировать в гармонии. И как оно функционирует в гармонии, это зависит от всех нас. Независимо, служитель ты или пастырь, или ты просто пришел первый раз, второй раз, пятый, десятый. Мы все строим одну церковь, мы все делаем одно дело. Помните, потому что Бог дал нам слово примирения и открыл для нас служение примирения. Помните? На домашних группах вы вспоминали это, я надеюсь, не забыли. И вот тут через это служение примирения, через слово примирения начало все функционировать. Ты получаешь слово примирения, и у тебя уже автоматически служение примирения. Ты примирился с Богом через Слово, и теперь тебе надо примиряться со всеми. В первую очередь со своими по вере, ну и примирять этот мир с Богом. То есть проповедовать Евангелие, идти по всему миру, как сказал Иисус, и проповедовать Евангелие. И вот апостолы начали проповедовать Евангелие. И вы помните, как они, люди, которые покаялись, первые христиане, первая церковь, как они собирались и что они делали. Вспомнили Деяния 2:42. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вы понимаете, что учение апостолов, оно основано на Писании. Тогда еще Библии не было. Было конкретное откровение Святого Духа. Было конкретное учение Иисуса Христа. Была конкретная основа, была Ветхий Завет, но Иисус Христос им открыл глаза, и этот новый путь, который оставил Иисус, это стало тем новым путем, путем нашего следования. И все эти ученики, которые начали вот эту церковь, которые первые христиане были, не только апостолы, они пребывали именно в этом учении, в учении Иисуса Христа. Это была первая церковь, это была фундаментальная основа церкви. Пребывать в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Это фундаментальная основа. И в прошлый раз мы познакомились с вами, что такое учение апостолов. Что такое учение апостолов? Без того, что мы записали, я специально диктовал, чтобы мы записали, вы помните эти моменты? Без того, что если мы будем соблюдать эти моменты, следующие пункты вы увидите, как они ослабеют. и не будут функционировать. Поэтому очень важно напомнить нам, что обучение, оно было на основании учения Иисуса Христа и Духом Святым водимое. Обучение было и наставление было о Духе Святом, о силе веры и любви, о силе Слова Божьего. Наставление было о том, что такое искупление, как ходить в святости, как совершать спасение, о дарах духовных, о необходимости трудиться ради спасения других, о силе свидетельства, наставление о власти в имени Иисуса Христа и как противостоять дьяволу, и как Христос должен расти в нас и обретать в нас свой образ. Это есть учение апостолов, в котором пребывали ученики. Ученики Христа – это не просто ученики, это последователи. Мы когда-то говорили на эту тему. Последователь Христа – это человек, который идет по следам Его, последователь, по следам Его. То есть он пролаживает путь, а мы идем по следам его. Он оставляет нам учение, мы изучаем это учение и живем благодаря этому, чему Иисус нас научил. Так или нет? И вот эти основополагающие четыре признака – это основополагающие живого христианства. Живого христианства. Мы говорили о разных моментах деноминации, там, где какие правила, в какой деноминации, но на это не надо обращать внимание. Основа служения Иисуса Христа – это то, что нам преподали апостолы, Святая Книга, Библия, и без нее никуда. И не важно, как ты будешь одет, не важно, в какой день ты будешь собираться, важно твое сердце, принадлежащее Иисусу Христу, и познание Библии. Знаете, президент Америки, Вашингтон, Джордж Вашингтон, он сказал очень интересную фразу. Я хочу зачитать вам эту фразу, одно предложение. Он сказал: невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Вы понимаете, вот как начала существовать Америка, когда пришел первый президент? Какой был президент? С абсолютно правильным взглядом. Прошло больше 200 лет с того момента, как он провозгласил эту фразу. Что сегодня происходит в мире? Как сегодня правители этого мира, как они правят этим миром? Без Бога, без Библии. Иисус говорит: будут войны, глады, моры. Почему они будут? Может ли какой-то президент любой страны, зная Писание, думать о том, как воевать, как завоевывать, или как собирать оружие, или как вкладывать деньги в оружие, которое несет смерть, и так далее, и так далее. Это не только касается сегодняшней ситуации в Украине. Несколько лет назад была война в Венесуэле, о которой мы даже не знаем. Может, сегодня в Венесуэле не знают, что происходит на Украине. Но это происходит в мире. Абсолютное неправильное правление. Он сказал: невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Невозможно. Прошли года, поменялись президенты. Линкольн сказал, 16-й президент. Он говорит: я верю, что Библия – наилучший дар Божий человеку. И все прекрасное от Спасителя мира передается нам через эту книгу. Вот это учение апостолов, которое передается к нам, это говорят президенты, это не говорит просто какой-то пастырь или служитель церкви, это говорит президент. К большому сожалению, сегодня, я не знаю, ли есть еще такие президенты. Сегодня в Америке уже отменена Библия, уже если раньше в школе в университетах там начинались уроки с молитвы, сейчас это все отменено, толерантность и прочая сатанинская гадость, которая разрушила правильное отношение к этому миру, правильное отношение к миру, разделение. Поэтому церковь, она должна быть целостной, неразделенной, но продолжать продолжать соблюдать то, чему учит Библия, то, чему учили апостолы. Вот это обучение апостолов, оно должно быть коренным образом в нашей жизни функционировать. Это должна быть основа нашей жизни, не просто основа христианства и церкви. Ну, поговорили, разошлись, и каждый остался при своем. Нет. Это должно быть единство понимания Иисуса Христа. Единство понимания в Духе Святом, чтобы открылось сердце Бога для каждого из нас. Неважно, какой ты профессии, неважно, какой ты национальности. Поэтому вот это обучение, это был первый момент, когда и ученики Иисуса, и первая церковь, когда распространяла Евангелие, они все всегда призывали следовать за Христом. Поэтому и сегодня призыв Божий – это следуй за Христом, за Иисусом. Однажды Давид, он говорил Соломону в свои преклонные годы, когда он собирался уже передать царство над Израилем, в третьей книге Царства, 2 главе, 4 стих, он говорит Давиду, Соломону, Давид говорит Соломону, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Понимаете, что когда Давид дает это наставление своему сыну, своему наследнику, и он говорит, что если сыны твои, то есть это не обращение было к одному лишь Соломону. Сыны твои, то есть твои поколения, которые будут ты и после тебя. То есть сыны твои, это дошло, прошло через многие года, через многие века. И вы знаете, Иисус, он сын Давидов. Он из того же рода, из того же колена. И вот если сыны твои будут ходить путями твоими предо мною в истине, и от всего сердца и от всей души своей, то не прекратится от тебя вот это наследие. Не прекратится от тебя вот производство этих детей. Не прекратится от тебя вот это вот наследие, которое будет вечным. Постепенно это угашалось, угашалось. Но когда пришел Иисус, это было рождение церкви. Это было рождение церкви. Он опять напомнил человечеству, хотя многие из них соблюдали законы, но они потеряли связь с Богом из-за того, что они соблюдали только букву закона. Они потеряли свои чувствования, которые должны быть в отношениях между человеком и Богом. Иисус это возродил все. Но Давид это понимал, он до конца своих дней, вы знаете судьбу Соломона, он отступил там, но Давид, он до конца своих дней ходил в путях правды, он взывал к Богу, он молился. Мы, читая псалмы, мы находим множество его молитв, его отношений с Богом. И в пятой псалом, 9 стих, он говорит, «Господи, путеводи меня в правде Твоей». Путеводи меня, то есть Ты иди впереди и показывай мне путь, будь моим путеводителем, чтобы я мог следовать за Тобой. Он говорит, путеводи меня в правде Твоей. Он говорит, уравняй предо мною путь Твой. Твой путь, Господь, уравняй предо мною, чтобы я его видел, чтобы не было препятствий, чтобы не было никаких соблазнов, никаких других вещей, ни искушений, ничего, чтобы не было, но чтобы я видел только Тебя. Очисти этот путь. И вот это было учение апостолов. Это было то, чему учили апостолы, чтобы народ был научен. И следующий момент, к которому мы сейчас переходим, это вторая часть того, что оставили апостолы для нас. Это пребывать в постоянном общении. Общение. Вторая часть, она так и называется. Общение. Весь закон человеческого общения – и в том числе и среди верующих, он заключается в одной заповеди. Люби ближнего своего. Люби ближнего своего, как самого себя. Понимаете, если, то есть другими словами, если ты не любишь ближнего своего, то и себя не любишь. А если ты не любишь себя, ты не можешь полюбить ближнего. То есть у Бога все связано, оно все должно функционировать правильно и точно. У Бога нет, ну, может быть, ну, когда-нибудь. Он так не размышляет. Он знает конкретные времена и сроки, и если он что-то говорит, надо делать точно так, как он говорит. Иоанн, апостол, в 15 главе, 9 стих, он записал слова Иисуса, который сказал в тот момент: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Понимаете, это заповедь. Я не знаю, как вы, но для меня, я хочу, чтобы и для вас, каждое слово Христа, каждое его предложение, чтобы это для нас всех, это была заповедь. Не просто две заповеди: возлюби отца и возлюби ближнего. Для нас с вами всякое повеление Иисуса Христа, всякое наставление, это для нас должен быть Иисуса Христа закон для нас. И здесь он говорит: «Пребудьте в любви моей, как меня возлюбил Отец, я вас возлюбил, и пребудьте в любви моей». То есть это повеление – пребывать в любви Божьей. Повеление в каждую церковь, повеление в каждую семью, повеление в каждое сердце, чтобы между каждым человеком, между друг другом была любовь. Не всегда это происходит, к сожалению, в церквях. Почему? Я хочу, чтобы мы разобрались, почему не всегда это происходит. Я хочу, чтобы мы открыли некоторые моменты сегодня и познали вот эту причину, корень этого зла. Почему и не происходит то, что повелевает Иисус? Ведь мы все говорим хорошие слова. Мы знаем эти слова. Мы иногда ближнему своему, которого мы не очень любим, мы можем ему сказать: «Я тебя люблю». Ну, так сказать, с чистой совестью, потому что Иисус так сказал. Но это не очищение совести, это лицемерие. Это лицемерие, дорогие мои. Мы должны искоренять все вот эти моменты из нашего сердца. Если мы хотим действительно быть учениками Христа и иметь это спасение, о котором мы говорим постоянно, то нам надо, извините, поработать над этим. Надо попотеть. Это нелегко. Это трудно, и надо учиться. И вот почему же так все-таки происходит, что не всегда бывает любовь между верующими людьми? Ну, мы понимаем, что мы не будем говорить о неверующих людях. Мы понимаем, почему у них это происходит. Достаточно соседке купить лучшую кофточку, как она тут же становится врагом. Но в лицо ей улыбаешься: «Ой, какая кофточка, чтоб тебе было». Да? Ну, или что-то наподобие там. Ну, у мужчин тоже так же бывает. Купишь лучшую машину, чем у твоего соседа. «Ой, классный автомобиль, сколько там лошадиных сил, классно, классно». Потом уходит: «Чтоб ты колесо пробил». Или еще что-то в этом роде, из-за зависти, из-за каких-то дел. Ну, это мир. Это мир. Но, к сожалению, да, ну мы искренне радуемся, когда кто-то покупает машину, потому что тебя в церковь может привезти. Потому что тебе может приехать кто-то, или ты можешь попросить, когда надо. Мы радуемся, когда кто-то покупает кофточку хорошую. Искренне радуемся. И стремимся купить лучшее. Да? Ну, смеетесь, да, вы смеетесь. Это весело вроде бы, но ну, сердце наше и сердце Бога, оно огорченное, когда в наших сердцах есть вот эти вещи: зависть, распри, разногласия, споры. И вот у любви, вот у Божьей любви, которую Он сказал нам: «Пребудьте в любви моей», говорит Иисус. «Пребудьте в любви моей». То есть мы должны понимать, что существует Божья любовь. Это, я всегда говорю, Божья любовь – это не имя существительное любовь. Любовь – это глагол. Это такая вещь, которая она работает, которая что-то делает, которая что-то производит, которая что-то творит в сердцах, по отношению к окружающим. Поэтому «пребудьте в любви моей», говорит Иисус. Любовь Христа, она была искренней. Без зависти, без ничего. И он говорит: «Прибудьте в моей любви». Вот войдите в нее, вот такая вот, ну, образно говоря, вот любовь, и ты хочешь быть похожим на Иисуса, следовать за Ним, войди в мою любовь. И ты входишь в эту любовь, и Он говорит, прибудьте в моей любви. И Он это говорит всем ученикам, всем последователям, чтобы все вошли в Его любовь и пребывали в этой любви. Но, тем не менее, происходит не всегда так. Поэтому я хочу открыть, и чтобы вы знали, что у любви Божьей есть много врагов. Есть много врагов. Писание об этом упоминает неоднократно. Это множество врагов. Зависть, гнев, ненависть, гордость, злословие, раздражение, возмущение, непрощение. Все эти вещи и подобные им, они порождаются, знаете чем? Одним эгоизмом. Эгоизмом порождаются все вот эти вещи. Эгоизм. Гнев, ненависть, гордость – все это порождается эгоизмом. И к чему приводит вот этот дух эгоизм? К чему он приводит? Он приводит к ссорам и конфликтам. Ссоры и конфликты, они бывают разного вида. Бывают открытые, а бывают скрытые в нашем сердце. Если сердце пребывает в конфликте, ты не можешь пребывать в Божьей любви. Потому что ссоры и конфликты – это орудие сатаны. Орудие сатаны, потому что он этим оружием пытается помешать телу Христову расти и побеждать, и быть победителями во всех ситуациях. Понимаете меня? Это эгоизм. Это эгоизм – это твое «я». Это твое «вот меня обидели», «меня не выслушали», «меня», «меня», «меня». А кто сказал, что тебя должны тут на руках носить? Иисусу плевали в Него, бросали в Него и камни, и говорили слова нехорошие в Его адрес. И Он, зайдя на крест, Он говорит, Господь, прости их, они не понимают, что делают, не ведают. Гибнет народ от недостатка знания, от недостатка ведения. Но когда мы, пребывая в учении апостолов, у нас образовывается правильное мышление. Мы начинаем понимать, что мы делаем. Мы начинаем приобретать вот это ведение Божье. Мы начинаем учиться и познавать Бога. И вот с этим знанием мы приходим в наше общение. Это вторая часть того, в чем должна пребывать церковь. Это в общении. Это тело Иисуса Христа, которое должно всегда возрастать. Возрастать в первую очередь духовно и всегда быть победителем. Всегда быть победителем. Мы должны помнить, и запомни это, и это пусть будет правило для каждого из нас, что несдержанность в мелочах может погубить большое дело. Несдержанность в мелочах, оно может погубить большое дело. А Иисус сделал для каждого из нас великое дело. Потому что спасение досталось, вы знаете, какой ценой? Жизнью Христа. Он пролил свою кровь, Он отдал свое тело за каждого из нас. Поэтому это было великое, что Он сделал вообще для человечества. Но несдержанность в этих мелочах, оно может погубить это великое дело. Оно может, несдержанность может украсть тебя, у тебя спасение. Ну, сначала ослабеет, ты ослабеваешь, и потом постепенно дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И вот эта несдержанность, вот этот эгоизм, все вот эти вещи, которые происходят сегодня между нами, все эти вещи, они могут препятствовать пробуждению на всей земле. Почему? Я не говорю, что это препятствует пробуждению, потому что ты не вышел проповедовать Евангелие. Нет. Но иногда, вы знаете, что иногда лучшая проповедь – это твоя жизнь. Это лучшая проповедь иногда для тех, кто окружает тебя. Многие люди, глядя на нас, на верующих, на правильных верующих, они начинают задумываться о своей жизни. Вот таким образом несогласие между верующими, оно просто повергает щит веры, который нам дал Господь Иисус, и делает и нашу молитву безрезультатной, и разрушает наши отношения, в первую очередь, с Богом и в отношениях друг с другом. Это все делает вот этот эгоизм. Это вот «меня», «мне», «мое». Это вот это все, оно все функционирует. Мы не замечаем, мы не видим, как это происходит в духовном мире, но мы видим уже результаты, какой дух и что это происходит с человеком, что с ним случается и так далее, и так далее. Таких образцов много. В каждой церкви, я уверен, много есть таких моментов в жизни и церкви, и в жизни людей. Но Иисус Христос, Он дал нам новую заповедь, чтобы любить друг друга. Сам Господь сказал в Евангелии Иоанна, 13 глава, 34-35, 34-35 стих. Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я хочу обратить внимание на этот стих. Посмотрите, если ты не имеешь между собой любви, ты не можешь называться учеником Иисуса Христа. Вы понимаете это? Иисус конкретно говорит, не двусмысленно, конкретно говорит: если будете иметь любовь между собой, то вы узнают все поэтому, что вы Мои ученики. А что значит быть учеником Христа? Это пребывать в учении апостолов, пункт номер один. Помните армейский устав? Не знаете армейский устав? Пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, смотри пункт номер один. Да? Поэтому, дорогие мои, пункт номер один – пребывать в учении апостолов. Но как ты можешь согласиться с пунктом номер один, если в тебе нету любви между собой? Ты не являешься учеником Иисуса, то есть ты не являешься исполнителем уже первого наставления Иисуса Христа, который Он сказал: пребывайте в учении апостолов. Пребывать в учении апостолов. Понимаете, что такое обучение? Что такое пребывать в учении Христа? Обучаться истинам Божьим, обучаться Библии, изучать Библию, не просто читать ее, а размышлять над ней. Молить Дух Святой, чтобы Он открывал вам Писание. Если что-то непонятно, всегда есть пастор, всегда есть лидер, всегда есть братья, сестры, которые могут вам подсказать. Мы говорили в прошлый раз, что в Библии множество противоречивых фраз, но это не значит, что это книга противоречий. Наверное, ни в одной книге нет столько противоречий, сколько в Библии. Но в Библии нету ни одного противоречия. Опять же, мы, видите, говорим, но мы понимаем это. А придет кто-то неверующий человек и скажет: бред. Сами себе противоречат, говоря такие фразы. А мы понимаем, потому что Духом Святым нам уже открыто. Потому что, чему-то мы научены, ну, может, не всему, все познать невозможно. Но чему-то мы научены и понимаем, что если имеем любовь между собой, то мы ученики Христа. К сожалению, советы мы, когда советуют нам, мы принимаем эти советы маленькими каплями, но раздавать мы их любим ведрами. Вот это вот характер, так человеческий характер. Но у нас с вами не простой человеческий характер должен быть. У нас с вами должен быть характер Христа. Если ты и советуешь кому-то, то советуй на основании учения апостолов. Поэтому должно быть общение. Потому что в общении мы познаем друг друга, мы познаем, у кого какие проблемы в жизни, у кого какие неприятности или что-то еще. Мы познаем друг друга. И в этом, в наших наставлениях, в наших советах, тот, кому ты даешь этот совет, он должен в тебе видеть Иисуса Христа. Он должен в тебе видеть Христа. Но мы же как даем советы? А, вот ты там не то сделал, так тебе и надо. Вот. И находим Библию. В Библии говорит, что если не это, то все, капут тебе. Это не советы, дорогие мои. И Христа в таких советах нету. Поэтому мы должны это понимать, что наше общение – это общение святых людей. И главный в нашем общении есть один – Иисус Христос. Ни пастырь, ни лидер – Иисус Христос. Это основа общения всего собрания, которое собирается во славу Божью. И это мы с вами избраны. В Римлянам 8 главе 29 стих написано: «Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Понимаете, ты здесь не просто так. Если ты пришел в Церковь Божью, то это не потому, что тебе было делать нечего. Это потом, когда тебе уже делать нечего, ты думаешь, куда идти? Ну, пойду в церковь. Но первый раз, когда ты пришел, потому что коснулся тебя Дух Святой, через какую-то ситуацию, может быть, в какой-то момент, может, ты где-то услышал, может быть, кто-то пришел тебе и сказал. Это Божьи пути. Как мы пели, судьбы Бога неисследимы. Всякая жизнь человека, она в руках Божьих. Всякое дыхание, оно в руках Божьих. И если Бог привел тебя сегодня в церковь, то я тебе скажу, Бог тебя предопределил быть подобным образу Сына Своего. Понимаете? Ты не просто тут сидишь, на тебя возложена ответственность. А Бог, как мы знаем, Бог есть любовь. Если Он тебя привел в этот дом, привел к себе, а Он есть любовь, значит, Он тебя привел, как мы говорили, в любовь Христа, в Его любовь. И мы должны жить этой жизнью. Мы должны изучать жизнь Христа и жить этой жизнью. И познавая жизнь Христа, мы должны учить жить других жизнью Христа в нашем общении. Понимаете? Очень много в общении верующих, когда применяются вырванные строчки и начинаем наставлять друг друга. А наставление, оно должно быть в любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4-8 стих. Прекрасно знаете это местописание, но я с удовольствием его прочитаю еще раз. Любовь долготерпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И вот в этой любви, вот именно в такой любви, Иисус говорит, пребудьте в любви моей. Найдите хоть один пункт из всего, что мы прочитали, который бы не был во Христе. Вы не найдете. Но если вы прочитаете все эти пункты и пересмотрите себя, я думаю, найдем кое-что. Ну, в ближнем твоем обязательно найдешь почти все, что он не исполняет. А вот в себе, чтобы создать это общение в единстве, надо начать с себя. И вот это, что мы прочитали, это не просто определение любви. Вот мы читаем, любовь не долготерпит, милосердствует, не гордится и так далее, Вот мы это прочитали, и мы думаем, вот это любовь, определение любви Божьей. Нет, дорогие мои. Это не просто определение любви. Это определение любви в твоем характере. Это не просто вот фраза «О, какая Божья любовь!» Это определение любви, которая должна быть в тебе, в твоем характере. И когда ты находишь, перелистываешь это все, ты обязательно найдешь вот этот момент эгоизма. Эгоизм. Любовь долго терпит. Долго ли мы терпим? Особенно те, кто нам может быть немножко неприятен. Почему мы недолго терпим? Потому что нам нехорошо. Это эгоизм. Мне плохо. Мне неуютно. Мне неприятно. Я не хочу. Я. Эгоизм, который приводит, как мы говорили, вот к этим ссорам и разногласиям, и распрям. Истинный верующий – это благородный человек. В первую очередь предъявляет требования к самому себе. Запомните это правило. Истинный верующий – это благородный человек. Истинный верующий – ударение на слово «истинный» сделайте. Это благородный человек. Он в первую очередь предъявляет требования к себе. Невежественный же человек ищет, как предъявить требования к другим. Понимаете меня? Невежественный – это низкий человек, это эгоист. Он может быть, казаться и внешне выглядеть довольно-таки прекрасно и хорошо. Вы знаете, был такой писатель Николай Васильевич Гоголь. Старшее поколение, наверное, его знает, наверняка знает его. Вы знаете, что он был верующий? Я хочу прочитать одну интересную вещь из его жизни. Это подлинные документы, переписка его с его друзьями. Это был российский писатель. Он написал однажды повесть «Мертвые души». Знаете, да? «Мертвые души» он написал. В своей повести он открывает просто вот как возрождение русского народа. Ну, тогда, наверное, еще не было Украины, там не было этих всех. То есть это было как Советский Союз, можно сказать, да, ну, возьмем так. Он открывает в своей повести, что через познание вот этих мертвых душ придет духовное воскрешение русского народа. Духовное воскрешение, народ воскреснет. Потому что уже тогда, когда была написана повесть, уже тогда были и коррумпированные, были взяточники, были как кто угодно. То есть все, что происходит сейчас, только в масштабах может быть других. Но его письма, они опубликованы и хранятся в музеях. И вот в переписке со своими друзьями, там было написано, он размножил это письмо многим своим друзьям. И вот очень интересную фразу он написал. Именно после этой повести, которую он написал, «Мертвые души», он написал: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. И если есть только одна дверь и одна только жизнь, и эта дверь и жизнь – Иисус Христос». Это русский писатель написал своим друзьям, понимая, что если ты не последуешь за Иисусом Христом, ты потеряешься. Потеряешься в той же коррупции, потеряешься в тех же сплетнях, в каких-то разборках. Ты будешь в этом вариться еще и так далее, и так далее. Одна есть жизнь и одна есть дверь. Это Иисус Христос. Поэтому, когда мы собираемся вместе, мы собираемся в одно тело. В одно тело, и управляет этим телом голова. Ну, это в народе говорят, что мужчина – голова, да, женщина – шея. Ну, это в народе говорят. Но если мудро поразмышлять над этим, то, в принципе, куда голова задумает, туда шея повернется. Это если правильная голова. Если, как кажут на Украине, если есть клепки в голове. Но нельзя быть мертвыми душами. Есть только одна дверь – это общение во Христе Иисусе. Это единство. Это то, о чем Иисус просил и молил Отца, когда перед тем, что Он возносился на небо, это была единственная молитва. Он говорит: я даже не молюсь, чтобы ты их сохранил в чем-то, в дарах духовных, чтобы ты их сохранил просто, чтобы они там пребывали. Он говорит: единство, о единстве молю тебя для моих учеников. И вот это учение апостолов. Поэтому и написано, что мы должны пребывать в общении. Познав истину, мы пребываем дальше в общении. Знаете, я хочу вот спросить, для чего мы ходим иногда вот в собрание? Для чего мы ходим в церковь? Вот такой интерактивный вопрос. Вот кто скажет? Для чего ты приходишь в церковь? Вот скажи. познавать Бога, восхвалять Бога. Знаете, мы очень часто, ну, мы сейчас уже, вы меня знаете, уже знаете, на что я намекаю, уже начинаете выкручиваться. А очень часто люди приходят в церковь, ну, вроде бы правильные цели. Вот для чего я иду в церковь? Познавать Бога. Для чего я иду в церковь? Чтобы спасение не потерять, чтобы не попасть в ад. Для чего? Перевоспитывать себя. Это все хорошо. Это правильные моменты. Но существуют еще более правильные моменты. Для чего мы приходим в церковь? Мы о них не задумываемся. Кто из нас идет в церковь для того, чтобы было хорошо ближнему моему? Вы не ходите в церковь для того, чтобы было хорошо ближнему твоему. Понимаете, Описание нас этому учит, что я иду в церковь, потому что я знаю, у меня есть брат, у которого проблема, я пойду вот сейчас в церковь, я ему наставлю его по Слову Божьему. У меня есть сестра, у нее там со здоровьем что-то, я принесу ей малину сейчас, возьму. Мы не идем в церковь с этими целями. Понимаете? Я не упрекаю вас, у нас хорошие мысли, когда мы идем в церковь. Но они в хорошем смысле, еще раз говорю, в хорошем смысле, эгоистичны. Эгоистичны. Да, нам надо познавать Бога. Я хочу познавать Бога. Я. Для меня. Надо? Надо. Не потерять спасение. Надо идти в церковь, чтобы не потерять спасение? Надо. Мне не потерять спасение. То есть это в хорошем смысле, еще раз говорю, в хорошем эгоистичной цели. Но мы никогда не задумываемся, что я иду в церковь, мне надо идти в церковь, потому что я знаю, у брата там, у сестры что-то там не так. Пойду благословлю, пойду просто помолюсь за него, пойду поддержу его просто, просто посострадаю с ним, потому что у него проблема. А, у него радость, иду в церковь, потому что у моего брата или у сестры там родился ребенок, у него радость, и я буду радоваться с ними. Мы не задумываемся об этом, что мы идем в церковь ради кого-то. Надо задумываться. Иногда, вы знаете, ну, я не упрекаю никого. Ну, был момент, когда мы приносим к чаю, каждый приносит что-то. Это Библия это называет приношение. И мы приносим. И был какой-то момент, когда открываешь на кухне шкафчик, а там сплошные печенья из русского магазина, самые дешевые. Да, да, дорогие мои, я иду в магазин, я выбираю вкусное. Не по цене. Я лучше возьму меньше, но чтобы оно было приятно всем. И так делают многие из нас. Но многие делают не так. Многие лишь бы, ну, как говорится, я же принес. Ну, как бы, как говорят, отмазаться. Ну, это неуважение к собранию, во-первых. Я понимаю, если у тебя нет денег, ну, купи что-то другое, ну, через раз принеси, ну, через три, ну, раз в году принеси. Лучше не приноси, чем вот так придем, а там одни печенюшки. Спасибо Богу, конечно, и за печенюшки. Это не ропот с моей стороны, ни в коем случае. Я не говорю, приносите икру черную. Поэтому задумывайся, для чего ты идешь в церковь. Каждый раз, когда мы собираемся, идем в церковь, мы должны всегда подумать. Да, я иду для себя, да, я аминь. Но я хочу идти в церковь еще для того, чтобы кому-то было хорошо, чтобы доставить какое-то удовольствие. А как ты можешь доставить удовольствие, если ты не хочешь с кем-то общаться, если ты кем-то пренебрегаешь и, может быть, в глаза улыбаешься, но всем своим естеством показываешь, что ты не хочешь этого? Понимаете, что делает эгоизм? Потому что тебе дискомфортно. Но самая еще важная причина, когда мы идем в церковь, мы должны понимать, что мы идем для Бога. Не для себя, не для ближнего своего, хотя и для себя, и для ближнего своего. Но в первую очередь для Бога. Для Бога. Вы знаете, Отец действительно радуется, Небесный Отец, когда Его дети собираются в собрание, когда есть общение, когда мы пребываем в любви Его Сына, когда мы соблюдаем учение апостолов и общаемся друг с другом, и просто благословляем друг друга, радуемся друг другу, улыбаемся друг другу, искренне улыбаемся. Не резиновая улыбка, как говорится, а искренняя улыбка друг другу, наполняющая радость сердец наших. Это должно быть в общении нашем, дорогие мои. И тогда Отец радуется. Тогда Отец радуется. Вы представьте себе вот в нашей жизни, да, приходят дети в дом родителей. Да, они идут, ну, как бы повидаться, как бы что-то сделать. Некоторые дети идут, чтобы что-то получить, там, ну, родители там что-то вкусное приготовят, там, мама там, или теща. Да, может быть, деньги дадут, может, еще что-то. Ну, как бы и хорошо, и выгодно. Но и вместе с тем, ну, как бы повидаться. Но это мнение тех, кто приходит, детей. А как думают родители о своих детях? Они им и деньги могут дать, и приготовить. Но для каждого родителя, вот родители, я думаю, согласятся с мной, для каждого родителя самое важное, чтобы их сын или дочь, или дети их пришли. То, что мы их благословим и приготовим, слава Богу. Но самое главное, чтобы они пришли, чтобы наше сердце порадовалось, что мы с детьми. Что они не оставляют, не забывают, что они постоянно звонят, что они постоянно приезжают, что они постоянно на глазах у нас. Так или нет, родители? В Царстве Божьем Отец наш Небесный имеет те же чувствования. Поэтому, когда мы собираемся вместе, мы можем вместе с тобой поругаться, подраться, когда вот, особенно когда братья в семье, они подрались, поругались, не поделили машинку, через 5 минут они уже играются другой машинкой или уже вместе сидят за столом, смеются. К сожалению, у нас так не бывает. Поругались, ну, образно говоря, подрались, и обида чуть ли не враг. Примиритесь. Примиритесь друг с другом. Если есть какие-то обиды, это надо просто избавляться от этого. От этого надо избавляться. Послание к филиппийцам апостол Павел пишет во 2 главе с 1 стиха. Он пишет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость». Дополните мою радость, говорит апостол. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вы понимаете, да? Если ты по-другому относишься к своему ближнему, не так, как бы отнесся Иисус Христос, значит, у тебя нет тех чувств, которые должны быть, которые угодны Богу, чтобы они у тебя были. Это значит, ты противишься Богу, это значит, ты эгоист. Ты эгоист. И не говори, что ты не можешь, что ты не можешь. Не поверю. Скажи: я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому мы можем. Мы можем, мы просто не хотим это делать. Но можем. А Иисус говорит в Иоанна 15:9, как мы читали: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть мы видим в этом коротком предложении, мы видим три составляющие этого стиха. Первое – «возлюбил меня Отец», говорит Иисус. Второе – Иисус говорит: «я возлюбил вас». И третье – он говорит: «и вы пребудьте в любви моей». Понимаете? То есть если ты не пребываешь в любви Иисуса Христа, то может ли коснуться тебя любовь Христа? Если ты не пребываешь в общении, вот в этом общении, о котором Он нас учит быть, то может ли тебя коснуться любовь Христа? Да, Его любовь безусловная, она идет к тебе. Но принимаешь ли ты Его любовь, а уж тем более любовь Отца? Ты не можешь познать любовь Отца, не познав Иисуса Христа. Никто не придет к Отцу, не познав любовь Христа. А любовь Христа – это именно то общение. Поэтому и Писание говорит: «Прибудьте в учении апостолов и в общении». То есть это необходимая часть живого христианства, живой церкви. Аминь. И каждый из нас – это член живой церкви. Так должно быть. Это соблюдение повеления Христа. Поэтому пересмотри свои пути, каждый. Перекопай, перелопай свое сердце, взрыхли его, где есть какие-то сорняки, где есть какие-то нехорошие корни. Это надо удалить. Это надо удалять, надо очищать себя. Аминь. Здесь Божий народ скажет еще раз аминь. Аминь.